Говорит радио «Свобода». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Если бы мертвые могли говорить, так называется специальная программа «Радио Свобода» и опубликованный недавно доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch о массовых пытках и гибели задержанных в Сирии. В докладе приведены истории погибших в сирийских тюрьмах людей, чьи изображения содержатся в так называемом архиве Цезаря. Часть этого тайком вывезенного из Сирии фотоархива, состоящего из десятков тысяч снимков тел людей, впервые была продемонстрирована в январе 2014 года. Башар Асад назвал фотографии подделкой. Доклад Human Rights Watch, по словам его авторов, содержит дополнительные доказательства подлинности архива Цезаря и истории жизни и смерти в сирийских тюрьмах конкретных людей, которые удалось восстановить правозащитникам. Со мной в студии «Радио Свобода» заместитель директора отдела по делам Ближнего Востока и Северной Африки правозащитной организации Human Rights Watch Надима Ури, а также программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. С переводом нам помогает Ирина Савельева. Исследование Human Rights Watch, которое легло в основу доклада о массовых пытках и гибели людей, задержанных правительственными службами в Сирии, началось в марте 2015 года. Тогда правозащитники получили от сирийского национального движения Safe MCD полный массив материалов, собиравшихся в течение 2 лет перебежчиком, известным теперь под псевдонимом «Цезарь». Он называет себя бывшим экспертом-криминалистом военной полиции Дамаска. До начала гражданской войны в Сирии в обязанности Цезаря входило фотографирование мест преступления, а в 2011 году ему поручили вести учет людей, умерших по тем или иным причинам в тюрьме. Их тела свозили в дамасские военные госпитали Мизех и Тишрин. Являясь штатным судебно-медицинским фотографом военной полиции, Цезарь лично фотографировал трупы задержанных и помогал архивировать тысячи других аналогичных снимков. По подсчетам международной экспертной группы, которая в 2014 году готовила первый обзор фотографий Цезаря, он, перед тем, как бежать в августе 2013 года, переправил из Сирии больше 50 тысяч снимков на дисках и USB-накопителях. Если учесть, что каждое тело было сфотографировано в среднем от 3 до 5 раз, речь могла идти об 11 тысячах погибших. Президент Сирии Башар Асад в интервью журналу Foreign Affairs 20 января 2015 года, то есть уже после того, как международная комиссия, состоящая из весьма уважаемых юристов и патологоанатомов, опубликовала свое исследование архива Цезаря, заявил, кто сказал, что это жертвы сирийского государства, а не кого-то еще. Расскажите, пожалуйста, об этом исследовании, как оно проходило, насколько тяжело или легко было искать свидетельства.
First of all, thank you for having me on the program.
Во-первых, спасибо, что вы пригласили меня на программу. Мы пытались этим исследованием ответить на вопрос, кто люди, которые изображены на фотографии, и почему они умерли. Чтобы ответить на эти вопросы, во-первых, мы попытались идентифицировать часть этих людей, и нам удалось идентифицировать почти 30 человек. Идентификация, это значит, что мы беседовали с их семьями. Во многих случаях мы беседовали с другими заключенными, которые находились в тех же тюрьмах. И мы сравнивали фотографии этих людей до и после их смерти. Помимо этого, мы говорили с перебежчиками, которые ранее были в этих тюрьмах, где умерли люди, изображенные на фотографии. Но помимо перебежчиков и заключенных, также с перебежчиками из числа персонала военных госпиталей, где были сделаны фотографии умерших. Мы нашли людей, которые перевозили тела. Мы получили документы, в которых описано, каким образом учитывались мертвые тела, какие номера им присваивались. И, наконец, мы использовали спутниковую фотографию, чтобы подтвердить, где были сделаны те или иные снимки. И сейчас мы знаем со 100% уверенностью, что многие из фотографий были сняты во дворе, служившем гаражом военного госпиталя 601. Почему эти люди умерли? Заключенные, которые были с ними,
torture,
которые видели их, видели, что эти люди, ну, сказали, что эти люди умерли от пыток,
starvation,
от голода,
diseases, including diarrhea and other infections,
в том числе от диареи, а также от различных инфекций.
О каком количестве людей все-таки идет речь? Я так понимаю, сотрудники Human Rights Watch поговорили с семьями 27 человек, а скольких людей таким образом, ну, уничтожили, буквально другого слова нет, в сирийских тюрьмах?
Эти фотографии были сделаны в двух военных госпиталях. На этих фотографиях изображены примерно 6600 человек, погибших в заключении.
This is only a smaller subset,
because это только небольшая часть этих людей.
Based on the numbering system that was adopted,
судя по той системе присваивания номеров телам умерших, можно предположить, что их общее число составляло по крайней мере 11 тысяч. Мы не идентифицировали всех жертв. В чем состоит наша цель? Чтобы показать человеческое лицо и рассказать жизненную историю хотя бы части этих жертв. И объяснить, какая система существовала. Работа, которую мы провели по идентификации этих жертв, займет еще много лет.
Это
начало большой работы по идентификации. Это не то, что Human Rights Watch будет делать в одиночку. В итоге сами сирийцы должны взять на себя ответственность за проведение такой работы. Потому что сейчас в мире более 5 миллионов сирийских беженцев. Нужно найти эти семьи, нужно идентифицировать людей на фотографиях. И потом, когда-нибудь, мы должны будем найти их тела в Сирии.
Вот, кстати, о Сирии, сирийском правительстве. Уже понятно, Татьяна, для чего вообще делались эти снимки? Ведь, по большому счету, это свидетельство преступления. И если какой-то диктатор или какие-то люди, наделенные властными полномочиями, действительно пытают и уничтожают собственное население, то в их интересах скрывать это. А здесь официальное лицо, криминалист, фотографировал последовательно мертвых, им еще присваивались какие-то номера, вот о чем говорил Назим. Для чего это делалось?
Марьяна, когда я первый раз ознакомилась с результатами работы своих коллег, с нашей сирийской команды, для меня то, что я прочла, напоминало в первую очередь о временах великого террора, сталинского террора в этой стране.
В России.
Именно холодной бюрократической логикой процесса, когда таким образом регистрируется каждая смерть, когда машина человека-убийства создает сама огромные архивы, дотошно, цинично документируя собственную деятельность. И, наверное, в том докладе, который мы выпустили здесь, в Москве, шокирует больше всего именно это. Не только то, как погибали люди, погибали в ужасных мучениях люди, но и то, как эта холодная, страшная государственная машина документировала каждую смерть.
Надим, скажите, пожалуйста, вот когда вы готовили этот доклад, удалось ли вам пообщаться с самим Цезарем, или вы руководствовались только прежними его интервью, которые он давал перед Конгрессом США, а также вот этой первой команде исследователей, подготовившей свой отчет к заседанию о сирийском урегулировании Женева-2?
We actually tried to reach Caesar.
Мы пытались связаться с самим Цезарем через одну из организаций, которая помогла ему вывести фотографии из Сирии.
But Caesar for the last year,
последний год Цезарь
has decided not to talk to the media or to organizations.
Не говорить ни со средствами массовой информации, ни с организациями. И мы выяснили, что после его выступления перед Конгрессом он чувствовал большое давление, находился в состоянии стресса.
And he somehow, you know, he doesn't. He is worried about his safety, so he has a bit withdrawn.
Он обеспокоен своей безопасностью, и поэтому он как бы ушел в тень.
Правильно я понимаю, что он все-таки только фотографировал уже тела, но сам никогда не являлся свидетелем применения пыток к людям. И, собственно, о пытках вы узнали как раз от опрошенных вами бывших арестантов сирийских тюрем и от патологоанатомов, которые изучили фотографии Цезаря.
Correct. Caesar was in a way just a photographer.
Совершенно верно. Цезарь был только фотографом, который фотографировал тела, перевезенные уже в военный госпиталь после того, как они умерли.
To document what was happening inside detention facilities.
Но чтобы документировать то, что происходило в самих тюрьмах, в дополнение к разговорам со многими узниками, которые были там, но выжили, мы также разговаривали с перебежчиками, четырьмя ключевыми перебежчиками, которые работали ранее в этих тюрьмах как охранники, а также с людьми, которые работали в военных госпиталях. Некоторые из таких свидетельств, наиболее важные свидетельства, были получены от бывших узников, которые сами являются медиками, потому что они могли нам объяснить в медицинских терминах, что происходило с заключенными в этих тюрьмах.
Что именно происходило с заключенными в этих тюрьмах? И можете ли вы рассказать конкретную историю кого-то из этих 27 человек, чьи семьи вы опросили?
Эти тюрьмы, они находятся не в центральных тюрьмах сирийских. Это тюрьмы, они находятся в ведении различных подразделений спецслужб. Эти люди содержались в камерах, находящихся под землей, и в условиях жуткой переполненности. Иногда в помещении 5 метров на 4 метра находилось до 100 человек. Так что людям приходилось по очереди лежать. 3 часа они стояли, и на 3 часа они могли по очереди лечь. Во время заключения их не выводили на прогулку, они не могли дышать свежим воздухом, они все время были в камере. И вот в таких условиях любое небольшое заражение, небольшое воспаление могло приводить к летальному исходу. Диарея очень распространена была. Они называли это черным поносом. И более половины фотографий показывают нам крайне истощенные тела. Кожные инфекции очень часто встречались. И если человек чесался, то он вносил инфекцию, а никакого лечения для такой инфекции не существовало.
То есть фактически пыточными были сами условия содержания людей в застенках.
Conditions were torture and people were tortured, and it's the combination between.
И сами условия и людей пытали
and
также.
And it's the combination between
вот
a weak immune system,
слабой иммунной системы и пыток, которые широко применялись. В результате этого особенно часто были смертные случаи. Иногда за сутки умирало до 7 человек в камере. И, как нам говорили некоторые заключенные, охранники не беспокоились по этому поводу. Им было все равно. Бывшие заключенные говорили нам, что когда они стучали в дверь, говоря, что у них один из них умирает и требует немедленной помощи, охранник говорил: ну, когда умрет, тогда позовете. В некоторых случаях людей казнили. В одном случае, очевидно, был след от выстрела в голову с близкого расстояния. В других случаях судмедэксперты говорили, что причиной смерти было жестокое избиение. Многие люди также умерли от обострения хронических заболеваний, таких как диабет или астма, потому что никакого лечения не проводилось. Один узник сказал, что каждый день он чувствовал, как будто умирает по 100 раз в день.
Some people were released.
Некоторых людей отпускали.
And because this is an investigation, so it
was. И кого отпустят, а кого не отпустят, это принимало решение исключительно подразделение спецслужбы, которое арестовало этого человека.
То есть ни о какой судебной процедуре речи не шло?
Not at the beginning. Some people were later referred to.
Поначалу никакой судебной процедуры не было. Впоследствии некоторых людей их дела направляли в суд, но только в один единственный суд, антитеррористический. Контртеррористические. Но подавляющее большинство людей умерли до того, как попали в какой бы то ни было суд.
Правильно я понимаю, что речь идет о периоде с мая 2011 по август 2013 года, когда Цезарь сбежал. Что происходит сейчас в Сирии, в тюрьмах вот такого рода, непонятно, Татьяна?
Сейчас в местах содержания от стражей в Сирии, судя по той информации, которую мы располагаем, ситуация не изменилась. И именно поэтому одна из ключевых рекомендаций в нашем докладе – это необходимость немедленно обеспечить доступ независимых международных наблюдателей в места содержания под стражей в Сирии. В данном случае, естественно, мы говорим широко о местах содержания под стражей официальных, неофициальных, правительственных, неправительственных. Но у нас есть все основания полагать, что наиболее серьезно сейчас с точки зрения просто численности заключенных, которые содержатся в таких условиях, подвергаются пыткам, вопрос стоит именно о правительственных местах содержания под стражей. И эту рекомендацию в первую очередь мы доводили до сведения российских властей, Российского министерства иностранных дел, с которым мы встречались буквально за полтора часа до выпуска нашего доклада. Нам кажется, что Россия здесь может сыграть действительно очень важную роль, воспользовавшись своим влиянием на Асада. В конце концов, Россия является основным союзником Асада на сегодняшний день. И еще один момент очень важный, почему мы говорим о заключенных, задержанных в Сирии, скажем, там, не о российской военной операции, да, которая вот имеет место быть на сегодняшний день, и какое влияние она имеет на гражданское население. Почему мы непрерывно возвращаемся к этому вопросу с задержанными? Этот вопрос на самом деле столкнул гражданскую войну, столкнул вооруженный конфликт в Сирии. Без решения этого вопроса реальное разрешение конфликта невозможно. И именно этот вопрос, я подчеркиваю, что ситуация в местах содержания под стражей в Сирии не изменилась к лучшему с момента побега Цезаря. Тот самый вопрос, который должны поставить в качестве приоритетного пункта на свою повестку дня все государства, которые сейчас пытаются добиться урегулирования ситуации в Сирии.
Ну вот, кстати, о роли России в этом процессе мы еще поговорим чуть позже. А сейчас я все-таки прошу Надима рассказать одну или несколько историй конкретных людей. Почему они оказались в этих тюрьмах? От чего они погибли? И что стало с ними и с их семьями дальше?
Я хочу рассказать историю 14-летнего подростка из Дара, Ахмад Мусульмани. Когда в марте 2011 года в районе, где он жил, начались протестные действия, его семья отправила его в Ливан, чтобы его не арестовали, чтобы он не попал в беду. А в 2012 году умерла его мать. И он вернулся в Сирию на похороны. Он ехал на микроавтобусе. Микроавтобус остановили на блокпосту, на контрольном пункте, на КВП Кисва между Дамаском и Дара. И агенты спецслужб, которые были там на этом контрольно-пропускном посту, забрали все мобильные телефоны всех пассажиров микроавтобуса. И на телефоне этого подростка нашли антиправительственную песню, записанную на телефон. И за это они его задержали. От одного из пассажиров его семья узнала, что мальчика забрали. И в течение двух лет семья принимала все возможные меры, чтобы получить какие-то сведения о нем. Его дядя продал участок земли, которым владела семья, чтобы заплатить взятки, потому что ему обещали, что сообщат сведения о племяннике. В марте 2014 года, когда эти фотографии убитых были опубликованы, в интернете, семья нашла фотографии подростка.
То есть они даже не получали уведомления о его смерти? Они вообще ничего не знали о нем?
Из 29 семей, с которыми мы беседовали, только две семьи получили информацию о том, что их родственник умер. И ни одна из семей не получила тело умершего. И в некоторых семьях, если вы задаете слишком много вопросов, как, например, дяди Ахмада, некоторые семьи нам говорили, что если задавать слишком много вопросов, то у тебя самого заберут. И сейчас дядя Ахмада стал беженцем, он бежал в Европу.
Я так понимаю, что первое исследование, я уже говорила об этом, вот этого архива Цезаря проводилось в 2014 году, и оно было представлено руководству европейских стран и России, руководству России, конечно же, во время обсуждения вопросов, вариантов регулирования в Сирии. То есть Владимир Путин не мог не знать о том, что в тюрьмах Башара Асада происходят вот такие вещи. И тем не менее он решил поддержать его.
Что касается первого разглашения информации, содержавшейся в архиве Цезаря, то здесь у России было достаточно удобное объяснение, почему именно они не верят. Удобная отговорка, позволяющая сказать, мы не принимаем этого всерьез. Дело в том, что первый доклад на эту тему, который был выпущен группой международных юристов, группой юристов из Лондона, он был заказан Катаром.
Профинансирован.
Да. Катар в рамках сирийского конфликта, как мы все знаем, поддерживает антиправительственную сторону. И в этой ситуации России было, в общем, довольно легко сказать нет.
Но мы, докладчики предвзяты.
Докладчики предвзяты, заказчик суперпредвзяты. Мы, конечно, не можем воспринимать эту информацию серьезно. И в то же время мы в Human Rights Watch верили, что эти фотографии настоящие. И поэтому, собственно, было предпринято наше исследование. Недостаточно просто, да? Верить тебе кажется, что это все имеет отношение к реальности, что оно похоже на правду. Важно это проверить. И это то, что мои коллеги смогли сделать. Они смогли найти людей на фотографиях. Они смогли поговорить с родственниками людей на фотографиях. Они смогли поговорить с другими бывшими заключенными, которые в камерах находились с людьми на фотографиях. То есть с помощью этого доклада мы фактически, в частности, доказываем подлинность архива Цезаря.
Ну, такой факт-чекинг.
Да, и мне кажется, я надеюсь, что на данном этапе, учитывая проведенную нам работу, у российских властей не будет возможности сказать, это фальшивка. Не будет удобной
отговорки. Вы говорили с представителями МИДа, я так понимаю, показали им этот доклад. И что теперь они с этим докладом придут к Владимиру Путину, и тот скажет, а, ну, конечно, я очень верю правозащитникам, поэтому сейчас мы немедленно выведем войска и перестанем поддерживать Асада. Вы на это всерьез рассчитываете?
Я надеюсь, что произойдут две конкретные вещи. Во-первых, вне зависимости от того, кого Россия захочет поддержать, сейчас на России возложена ответственность обеспечить задержание, пытки, все эти практики будут прекращены. Есть один простой способ достичь этого, это дать, как я уже сказал, доступ независимым международным наблюдателям в эти тюрьмы.
Secondly,
второе.
Russia has always said that it's interested in playing a constructive role in Syria.
Что заинтересовано в том, чтобы играть конструктивную роль в Сирии.
And to promote peace.
И обеспечить установление мира.
We believe that it's impossible to have a sustainable peace.
Мы считаем, что невозможно добиться устойчивого мира, если те же официальные лица, которые отвечали за эти места содержания под стражей, продолжали и сейчас оставаться в своих должностях. Может быть, сегодня, сейчас сложно возбудить против них уголовные дела. Но в качестве первого шага эти люди должны быть отстранены от своих должностей. И мы надеемся, что Россия и другие крупные мировые страны поддержат усилия по установлению фактов, по выяснению правды о том, что происходит в Сирии. Мы сказали российской стороне, что очень важно бороться с группами экстремистов. Но это не означает, что можно забыть о других массовых преступлениях, которые совершаются. Это должно идти параллельно для того, чтобы был мир.
Но ведь дать разрешение на допуск правозащитников, международных наблюдателей вот в эти места содержания под стражей лиц в Сирии может только правительство Сирии. А для Башара Асада это политическое самоубийство, по меньшей мере. Зачем ему делать это добровольно? То есть получается тупиковая ситуация. Можно сколько угодно рекомендовать что-то сделать сирийскому правительству, но пока Асад сам не решит что-то предпринять, ничего не изменится.
Асад своим выживанием должен благодарить Россию и Иран за свое выживание. Давайте говорить честно. Асад больше уже не решает. Россия помогла ему, и теперь Россия несет ответственность за то, чтобы самые худшие действия, самое худшее поведение его прекратилось.
We think if Russia decided to do so,
что если Россия решит так сделать,
they have enough leverage on Assad for him to comply.
У России есть достаточно рычагов влияния на Асада, чтобы он так и поступил.
Насколько я понимаю, Human Rights Watch просит также, чтобы Совет Безопасности ООН передал сирийскую папку, сирийское дело в Международный уголовный суд.
Да, мы уже достаточно давно выступаем с рекомендацией о передаче сирийского досье в Международный уголовный суд. Потому что у нас нет никаких сомнений, что в Сирии совершаются преступления против человечности, в том числе и в местах содержания под стражей. Но есть долгосрочные планы, есть самые простые краткосрочные меры. И отстранение тех лиц, которые замешаны в таких преступлениях, от работы, связанной с местами содержания под стражей, это очень простая, понятная вещь, которую можно сделать прямо сейчас. И это то, на что может повлиять Россия, ровно как и вопрос с международными наблюдателями и их доступом в места содержания под стражей.
Вот о влиянии в России. Говорят, в России же говорят, что Владимир Путин не сдаст Асада, потому что таким образом он может подставить и себя под удар, что он солидаризируется с таким образом с диктатором, для того, чтобы удержаться самому здесь, на месте. Вот насколько справедливы такие доводы, с вашей точки зрения?
Знаете, у меня нет такой специальной лупы, которая позволяет мне заглянуть в мозг Владимира Владимировича Путина. Но я предполагаю, что фигура Асада для него не столь принципиально с точки зрения России, с точки зрения своего президентства в России и так далее. Но реальность такова, что Путин на данный момент поддерживает сирийские власти. И в этой ситуации они разделяют ответственность за то, что происходит в Сирии. Это очень грязная война. И если Россия не хочет замараться в этой войне совершенно отчаянно, то ей стоит предпринять усилия для того, чтобы хоть как-то отмыть немножко своего основного партнера.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала специальная программа «Если бы мертвые могли говорить». В ней мы рассказывали о докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, посвященном массовым пыткам и гибели людей, арестованных в Сирии. В студии со мной сегодня был заместитель директора отдела по делам Ближнего Востока и Северной Африки правозащитной организации Human Rights Watch Надим Аури, а также программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. И с переводом нам помогала Ирина Савельева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский рубль после часа икс. Это событие называли так на мировых финансовых рынках все последние месяцы не только ввиду его значимости для них, но и по причине длительного его ожидания, растянувшегося чуть ли не на год. На этой неделе Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, принял решение возобновить повышение своих процентных ставок, В последний раз их повышали в 2006 году, а с осени 2008, то есть пика тогдашнего глобального финансового кризиса, они оставались на уровнях, близких к нулевым. Условно говоря, завершился очередной период дешевого доллара, что во многом определит теперь грядущую динамику мировых рынков от цен многочисленных финансовых инструментов до мировых цен на нефть. От последних, в свою очередь, напрямую зависит и курс российского рубля. Какой в итоге оказалась его реакция на решение Центробанка США? И как курс рубля может меняться в ближайшие месяцы, учитывая возникающие новые обстоятельства и факторы? Об этом мы и говорим сегодня с экспертами в Москве. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, цены на нефть на этой неделе в очередной раз обновили 7-летние минимумы, хотя и не превзошли пока тогдашний антирекорд. Вспомним, 26 декабря 2008 года баррель нефти сорта Brent стоил 33 доллара. В минувший понедельник, то есть накануне очередного заседания Комитета Федеральной резервной системы, принимающего решения по ключевым ставкам Центробанка США, его цена упала до 36 долларов, после чего вновь повысилась, и к концу недели нефть торговалась на уровнях, близких к 37 долларов за баррель. На этом фоне курс рубля к доллару пробил прежний минимум этого года, августовский, напомним, 70.89, и впервые за период с декабря 1997 года опустился ниже уровня в 71 рубль, причем дважды за неделю, не только в понедельник, но и в пятницу. Вечером в среду Федеральная резервная система США объявила давно ожидавшуюся рынками решения о начале повышения своих процентных ставок впервые за период с 2006 года. Рост ставок, по идее, ведет к дальнейшему укреплению доллара и, как следствие, к снижению цен на нефть. Правда, абсолютное большинство экспертов полагали, что такое решение, по сути, уже заложено в текущие котировки, а потому и резкой реакции рынков на него ожидать не стоит. Да, но вспомним, всего две недели назад, в канун очередной встречи стран ОПЕК, их грядущее решение не сокращать объемы добычи нефти тоже вроде было широко ожидаемым. Вышло же иначе. Цены на нефть, как и после ОПЕКовской встречи в ноябре прошлого года, резко пошли вниз, увлекая за собой и сырьевые валюты. Что же произошло? И сколь вероятно повторение подобного развития событий на рынке нефти теперь, после решения Центробанка США? Об этом мы говорим с экспертами в Москве. Наш первый собеседник – руководитель аналитической компании Small Letters Виталий Крюков.
На мой взгляд, текущее падение в сырьевых рынках именно обусловлено ожиданиями роста ставок ФРС. В принципе, рынки они обычно отыгрывают ожидания заранее. Что касается ОПЕК, то все-таки до встречи ОПЕК не было ожиданий того, что по сути ОПЕК откажется от верхней планки по добыче нефти. Такой верхней планки даже не было установлено. Поэтому, конечно, негативная реакция, она вылилась на рынок, и мы увидели падение цен. Поэтому я не исключаю, что после заседания ФРС нефть может даже отыграть часть потерь, потому что большая часть ожиданий уже учтена в текущих ценах.
Простые параллели между реакцией рынка нефти на недавнее решение стран ОПЕК и на решение Федеральной резервной системы США все же трудно проводить, добавляет нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Тот результат, с которым ОПЕК вышла к рынку после встречи, был совершенно неожиданным, потому что речь шла не о сохранении квот, а фактически о самоустранении ОПЕК вообще от режима квот. По крайней мере, рынок интерпретировал решение ОПЕК именно так. Он воспринял это как сигнал о том, что квоты упраздняются. Фактически каждый волен добывать сколько хочет, и таким образом добыча ОПЕК будет ограничена только мощностями добычи ее участников. Понятно, что этот результат был совершенно неожиданный для почти всех участников и наблюдателей нефтяного рынка. И это отчасти объясняет то, что происходило на рынке с тех пор.
То есть то самое падение цен на нефть до очередных 7-летних минимумов. В последние дни к факторам тренда их падения добавился еще один. Ожидаемая теперь отмена в США запрета на экспорт сырой нефти из страны, введенного еще в середине 70-х годов прошлого века на фоне тогдашнего нефтяного кризиса. Сегодня в США добывается более 9 миллионов баррелей нефти в день. Но еще примерно 7 миллионов баррелей по-прежнему импортируются, хотя по объемам США США уже не крупнейший в мире импортер нефти. Им еще в 2013 году стал Китай. И поскольку США остаются одним из крупнейших импортеров нефти в мире, да еще на фоне ее немалого общего избытка сегодня, эксперты не ожидают сколько-нибудь заметного влияния на рынок экспортной нефти из США, когда она на нем появится. Это скорее весьма значимый, безусловно, для рынка фактор лишь в перспективе. И потому вряд ли можно предположить, что он в какой-то заметной степени заложен в рыночные котировки уже сегодня, в отличие от фактора гораздо более близкой перспективы – возвращения на рынок нефти Ирана, когда будут отменены действующие в отношении этой страны международные санкции. Судя по заявлениям некоторых европейских политиков, это может произойти не ранее февраля 2016 года, тогда как официальные лица самого Ирана говорят уже о январе. И этот фактор с гораздо большей долей вероятности, так или иначе, учитывается уже нефтяным рынком в текущих ценах, чем фактор ожидаемой отмены запрета на экспорт нефти из США. Из Москвы директор нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов.
В целом, высказывание «рынок знает лучше» никто не отменял, поэтому истиной является та котировка, которую мы видим сейчас, поэтому фактически все возможные события, которые прямо или косвенно могут оказывать на котировки, они, естественно, учтены рынком уже сегодня. Другое дело, что ключевым является вопрос в оценке последствий для соотношения спроса и предложения возврат иранской нефти на рынок. Здесь, на мой взгляд, ключевым является вопрос тем, как Иран будет встраиваться в сложившийся статус-кво в рамках картеля ОПЕК. Очевидно, что за то время, пока страна вынуждена была сократить объем добычи, на ее место пришли другие, и сейчас им достаточно будет сложно отказаться от занятой ниши, но в то же время какие-то общие корпоративные или общекартельные соглашения никто не отменял.
Трудно предположить, чтобы об этом не шла речь на последней встрече стран ОПЕК, состоявшейся 4 декабря. Другое дело, что известно об этих переговорах, продолжает Денис Борисов.
Было бы очевидно, если бы та доля, которая отошла к другим странам ОПЕК, она, собственно, вновь вернулась бы к Ирану. Здесь еще раз повторю, это вопрос, безусловно, переговоров и внутренней кухни ОПЕК, и пока предсказать итог, действительно ли иранская нефть станет дополнительной нефтью на рынке, или все-таки она будет продаваться в рамках общих квот, пусть и так условно уже не формализованных членами картеля. Вот это, собственно, является ключевым вопросом. То есть это весь вопрос в том, как ОПЕК в целом видит ситуацию, насколько они готовы к дальнейшему отказу от некой регулирующей функции роли, которую картель играл долгие годы до вот прошлогоднего решения пуститься в такие рыночные конкуренции со всеми остальными производителями, вне зависимости от ситуации с ценами.
За две недели после очередной встречи стран ОПЕК цена нефти Brent, которой привязана и цена российской экспортной нефти Urals, упала в целом на 14%. За это же время биржевой курс рубля к доллару снизился примерно на 4,5%, то есть почти в 3,5 раза меньше. Более того, если пересчитать по соотношению спада и цены нефти и рубля в конце августа этого года, то после нынешнего падения нефти Brent рубль должен был бы уже снизится до уровня 75 за доллар, но пока курс остается в районе 71 рубля. В целом, зависимость курса рубля от текущей динамики цен на нефть во многом определяется политикой Центрального банка, напоминает ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок в Москве Алексей Девятов.
Если мы вспомним тучные годы, 2007, например, год, то фактически из-за больших объемов интервенции ЦБ на валютном рынке рубль мало реагировал на цены на нефть. Если мы вспомним, например, там 2011-2012 год, то тогда чувствительность рубля к цене на нефть находилась на уровне 0,3, где-то так.
Поясним сразу. Если коэффициент такой зависимости составлял примерно 0,3, это значит, что падение цены нефти на каждые 10% приводило к снижению курса рубля к доллару лишь на 3%.
Сейчас, поскольку Центральный банк фактически не вмешивается в формирование курса рубля, то чувствительность еще выросла и находится на уровне, наверное, 0,7, может быть, даже 0,8, то есть практически 1:1. Поэтому то, что видели в августе, оно примерно соответствует тому уровню чувствительности рубля к ценам на нефть, которые, в общем-то, сейчас и должны наблюдаться.
Корреляция курса рубля и цен на нефть действительно избыточно высока. Она остается на уровнях 0,6-0,7, отмечал еще в начале ноября первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме в Москве. Нынешнее ослабление рубля действительно оказалось меньшим, чем должно было быть с учетом текущего спада цен на нефть. И среди факторов такого разрыва, по мнению Алексея Девятова, недавнее решение Банка России – не снижать ключевую процентную ставку, что в определенной степени поддержало рубль.
Ну и, в принципе, да, вот спрос на валюту со стороны населения действительно значительно снизился. Например, в третьем квартале мы формально зафиксировали приток капитала в России. Этот приток во многом был обеспечен именно тем, что население валюту продавало, а не покупало. Поэтому снижение спроса на валюту со стороны населения, ну, по всей видимости, это еще один фактор, который оказался важным и добавил некоторую силу рублю.
То, что рубль в последние дни ослабел гораздо меньше, чем подешевела нефть, связано главным образом именно с замедлением общего оттока капитала из страны, соглашается главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» в Москве Олег Кузьмин. Причем речь идет не только, скажем, о сокращении общего спроса на валюту со стороны населения.
Кроме того, получается, что объемы выплат долгов российскими компаниями и банками, наверное, составляют меньше, чем предполагалось ранее. По крайней мере, в третьем квартале мы видели очень интересный феномен, когда для погашения внешних долгов компании и банки использовали свои ранее накопленные внешние активы. То есть, грубо говоря, долг погашался не за счет того, что валюта для погашения долга приобреталась на внутреннем рынке, а для погашения долга использовались доллары США, которые уже лежат на счете компаний и банков, зарубежных банков. То есть влияние на российский валютный рынок, погашение долга было минимальным, и погашение долга фактически не приводило к увеличению оттока капитала.
Кроме того, в течение осени наблюдался и некоторый приток в Россию средств зарубежных инвесторов, продолжает Олег Кузьмин.
Если в первые месяцы осени это было главным образом связано с увеличением доли нерезидентов на рынке акций, то в ноябре уже можно было говорить о росте интересов иностранных инвесторов к российскому рынку облигаций. Периодически на этом фоне возникает приток валюты со стороны нерезидентов, которые в отдельные периоды увеличивали свои вложения в российские акции или облигации.
Олег Кузьмин, главный экономист по России и странам СНГ, инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», Москва. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Рубль после часа Х. Продолжаем выпуск. Вот на таком фоне для российского рубля и появилось давно ожидавшееся рынками решение Федеральной резервной системы США начать повышение процентных ставок, после чего, также ожидаемо, несколько повысился курс доллара к основным мировым валютам. И также ожидаемо немного снизились цены на нефть, хотя и оставаясь заметно выше тех минимумов, которые были отмечены еще в начале этой недели. Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Стоит признать, что реакция была очень сдержанная, поскольку рынок, по сути, намного заранее дисконтировал решение ФРС. И в этом смысле реакция многих площадок оказалась даже чуть более позитивной, чем ожидалось ранее. Но с точки зрения вектора движения всех рынков тоже все было достаточно предсказуемо. Нефть несколько снизилась, доллар укрепился. Рубль, по сути, не изменился. Но в целом динамика полностью соответствует динамике других сырьевых валют и динамике сырья.
Аналитик по валютному рынку из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
Решение ФРС было ожидаемым, и реакция рынка была крайне сдержанной. Тоже укрепление доллара к основным мировым валютам было сравнительно небольшим. Мы за последние пару недель видели куда более существенные движения в той же паре доллар-евро. И даже максимум курса доллар-евро, максимум для доллара, был выше, чем нынешний курс. Опять-таки, цены на нефть снизились на какие-то считанные центы. При этом, насколько это определило колебания курса рубля сейчас, трудно сказать. И повышение ставки, и какие-то колебания цен на нефть уже были заложены в курсе рубля. И сейчас динамика на внутреннем валютном рынке в большей степени определяется спросом на валюту, спросом на рубли.
Другими словами, решение Федеральной резервной системы США было настолько уже ожидаемым рынками, что текущую динамику курса рубля в последние дни скорее определяли именно внутренние факторы, даже при всей значимости для него цен на нефть, полагает Ирина Лебедева.
Я считаю, что рынок в целом серьезно переоценил спрос на валюту в декабре, из-за чего корпоративные секторы и банки сделали заранее достаточно большие запасы валюты. И в результате в декабре фактически спрос оказался гораздо ниже и вообще низким. Это видно по объемам торгов. Сейчас нет каких-то повышенных оборотов на валютной бирже. Поэтому я скорее считаю, что все колебания рубля сейчас определяются в первую очередь внутренними факторами.
Но одним из наиболее значимых вот таких внутренних факторов является, безусловно, так называемая рублевая цена нефти, как принципиально важная для текущего наполнения государственной казны. И бюджет на 2016 год был сверстан, исходя из такой цены выше 3000 рублей за баррель, тогда как сегодня она снизилась уже до уровней около 2500 рублей, и даже меньше. И, по идее, столь большой разрыв указывает на потенциал для дальнейшего снижения курса рубля. Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Безусловно, сейчас рублевый уровень цен на нефть, он некомфортен для бюджета, но нужно понимать, что бюджет достаточно такая гибкая система, и если цена нефти задержится на низких отметках, то не исключено, что уже в первом квартале следующего года мы увидим пересмотр бюджетных расходов и доходов в сторону уменьшения. И вот эта цена комфортная для бюджета, рублевая цена нефти, она будет заметно ниже. Но, с другой стороны, да, нужно давать отчет, что все-таки Минфину, Центральному банку, не очень комфортен текущий расклад. И, в принципе, рубль может еще снизиться, если цена нефти задержится ниже отметок $40 за баррель Brent.
Ирина Лебедева, аналитик компании Уралсиб Capital.
Да, конечно, текущая цена на нефть при существующем курсе рубля негативна для бюджета. Это потребует больших трат в валюте из резервного фонда. Но Минфин имеет крайне ограниченное влияние на валютный рынок. По факту, то, что мы видим, все конверсионные операции казначейство проводят напрямую с Центральным банком. То есть эти деньги не оказываются на рынке вот от этих конверсионных операций. Теоретически определенные шаги для ослабления рубля мог бы сделать Центральный банк. По идее, ЦБ может снизить ставку, это тоже будет негативно для рубля. Следующее заседание ЦБ в конце января. Ставку не снижали уже полгода. Это может быть воспринято как удобный момент для пересмотра ставки, ну, возможно, это приведет к небольшому ослаблению рубля.
Небольшому в случае, если не проявятся некие иные факторы, в том числе и внешние, включая возможное новое снижение цен на нефть.
Ослабление рубля может быть только небольшое, даже при сохранении текущих цен на нефть. Платежный баланс в первом квартале традиционно довольно сильный, и профицит внешней торговли достаточно высокий, и отток капитала довольно низкий из-за того, что объем погашений внешней задолженности падает. Ну, просто такой график платежей по внешним долгам корпоративным. А сейчас, чем ближе к Новому году, тем меньше осталось платежей по внешнему долгу. И, в общем-то, нет уже каких-то особых причин для снижения, как-то мы их переварили.
Но вспомним, после неожиданного решения стран ОПЕК в ноябре прошлого года не сокращать объемы добычи, несмотря на продолжавшееся уже 5 месяцев снижение цен на нефть, они в течение всего 3 последующих месяцев упали еще на 40%. А теперь представим, если просто перенести масштабы тогдашнего падения на нынешнюю ситуацию. После нового и не менее неожиданного, чем прошлогоднее, решение стран ОПЕК отказаться, по сути, от каких-либо лимитов объема добычи вообще, то баррель нефти Brent подешевел бы уже до $26. Пока же он остается на уровнях около $37. Тем не менее, любое новое значительное снижение его цены неизбежно отразится и на курсе рубля. Алексей Девятов, научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок, Москва.
Расчеты показывают, что если мы говорим о $35 за баррель, то равновесный курс где-то в районе $80 за $1. Если нефть будет стоить еще дешевле, скажем, $30 за баррель, то равновесный курс уже представляется в районе где-то $85 за доллар.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Если мы возьмем уровень нефти Brent $35 за баррель, то условно равновесный, исходя из наших расчетов, уровень рубля против доллара будет на уровне 75.
Все будет зависеть от того, как долго продержатся столь низкие цены на нефть, добавляет Олег Кузьмин, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Если средний уровень цены на нефть в следующем году сложится на уровне $35 за баррель, то мы полагаем, что некоторый справедливый курс рубля мог бы быть слабее 80 рублей за доллар. При цене на нефть порядка $30 за баррель, справедливый курс рубля мог бы сложиться на уровне слабее 90 рублей за доллар. Но ключевым условием для такого ослабления национальной валюты является сохранение цен на нефть на таком низком уровне в течение длительного времени. Но за исключением низких цен на нефть на протяжении длительного времени, мы сейчас не видим каких-то других значимых факторов, которые могли бы привести к усилению оттока капитала из экономики России и, соответственно, потребовать ослабления рубля.
Одним из главных опасений многих развивающихся рынков в связи с повышением процентных ставок в США было опасение дальнейшего оттока с них капиталов инвесторов и, как следствие, дополнительного ослабления их национальных валют. Собственно, этот фактор никуда не делся, а по мере уже объявленного Центральным банком США дальнейшего повышения своих ставок в 2016 году, его значимость будет только нарастать. В отличие от многих других развивающихся рынков, из России, как считается, такие капиталы в массе своей уже давно ушли. Тем не менее, полностью исключать усиление таких рисков не приходится, напоминает Ирина Лебедева, аналитик компании «Уралсиб Капитал».
Потенциал для оттока капитала существует всегда. Может быть, из-за того, что были большие оттоки в прошлом году, этот потенциал меньше, чем в многих других развивающихся рынках. Но все-таки реакции на решение ФРС, и не только на вот это вот первое повышение ставки, а еще и на планы повышать ставку и дальше, будут поддерживать такой отток капитала с развивающихся рынков.
Дмитрий Савченко, аналитик банка «Нордеа».
В России пик оттока капитала пришелся на 2014 год. По сути, за тот период, когда вот нефть снижалась, когда были высокие геополитические риски, из России капитал спекулятивный ушел. И сейчас, с точки зрения оттока капитала, наверное, риски в России заметно ниже, чем в других развивающихся странах. Более того, в связи с долгим ожиданием повышения ставки ФРС, рынок, скажем так, продолжительное время уже закладывал это решение, и отток капитала, который должен был произойти по причине повышения ставок, он уже, по сути, случился. Тем не менее, многое будет зависеть от траектории движения долларовых ставок в течение следующего года. Если, условно, ставки будут повышаться заметно более быстрыми темпами, чем закладывает рынок, то можно увидеть ускорение оттока капитала. С другой стороны, если цены на нефть двинутся в сторону $30 за баррель, также отток капитала может ускориться. Но, на наш взгляд, все-таки пик оттока капитала уже прошел. В следующем году отток капитала будет даже ниже, чем в 2015 году.
Ключевой вопрос здесь – двинутся ли цены на нефть в сторону уровней около $30 за баррель с нынешних примерно $37. С одной стороны, участники нефтяного рынка, безусловно, ожидали решения Центробанка США начать повышение ставок и давно заложили его в текущие цены. С другой стороны, мало кто исключает возможность дальнейшего укрепления доллара в результате роста ставок в США и, как следствие, нового снижения цен на нефть. Коль скоро их обычно сравнивают на рынке с сообщающимися сосудами. Чем дороже доллар, тем дешевле нефть. И наоборот. Денис Борисов, директор Московского нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young.
Вообще, по нашим субъективным оценкам, роль рынков капитала в нынешней ситуации на сырьевых рынках, она все-таки менее значима, нежели это было во время кризиса 8-9 годов. А в нынешней ситуации главенствующую роль занимают те самые традиционные фундаментальные факторы в виде спроса и предложения на рынке. И сегодня именно они более значимы для будущей динамики рынка. Поэтому, на мой взгляд, в нынешней ситуации повышение ставки ФРС, оно едва ли способно кардинально поменять картину. При этом, на мой взгляд, более важным в нынешней ситуации является просчет последствий решения ФРС на дальнейшую экономику нефтедобывающих предприятий в Северной Америке, которые работают на тех самых сланцевых формациях.
То есть добывают ту самую сланцевую нефть. Речь идет о том, что многие из этих американских компаний успели накопить немалые долги по кредитам или займам, а повышение процентных ставок в США делает обслуживание этих кредитов более дорогим, тогда как падающие цены на нефть лишь сокращают объемы их текущей выручки. Тем не менее, главный вопрос в том, насколько эффективным и гибким окажется в итоге бизнес этих североамериканских компаний, продолжает Денис Борисов.
Точно сказать, что вот повышение ставки ФРС, оно однозначно приведет к неконкурентоспособности тех самых производителей американцев, так говорить тоже нельзя. То есть это станет всего лишь одним из факторов, и, безусловно, в целом гораздо более важным будет процесс по дальнейшему снижению сдержек и, соответственно, сохранению возможности конкурировать с традиционными производителями нефти в мире.
Итак, некоторые итоги. За два первых дня, прошедших после решения Федеральной резервной системы Соединенных Штатов начать повышение своих процентных ставок, курс доллара, например, к евро повысился примерно на 1%. Цена нефти Brent на бирже в Лондоне снизилась на 1,5-2%. Курс рубля к доллару на московской бирже к середине дня в пятницу снизился чуть более чем на 1%, а официальный курс впервые за период с 1998 года упал ниже уровня в 71 рубль за доллар, составив 71,32. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!